кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска – откуда деньги? Минфин поспорил со Счетной палатой из-за Фонда национального благосостояния. Финансисты считают, что его можно пополнить на 2 триллиона, аудиторы же уверены, что денег нет. Арбитром выступил президент. Иски на триллион рублей в России после отмены карантина отмечается всплеск бизнес-конфликтов. Среди причин эксперты Сколково называют рост деловой активности и банкротство небольших компаний. И метры со скидкой, изменятся ли ставки по льготной ипотеке. Премьер Михаил Мишустин поручил рассмотреть варианты продления этой жилищной программы. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам генеральный директор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин. Станислав, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Владимир Путин заявил, что Фонд национального благосостояния при сохранении нынешней цены на нефть будет ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей. И вот такой же оптимистичной позиции придерживается и Минфин. Там считают, что ФНБ по итогам этого года может быть пополнен более чем на 2 триллиона рублей, если сохранятся вот текущие цены на нефть и курс рубля. Но вот Счетная палата с этим прогнозом не согласна. Там говорят, что денег на это нет. По расчетам ведомства, пополнение фонда в этом году не ожидается из-за того, что нефтегазовые доходы были в прошлом году меньше, чем ожидалось. И, кроме того, вся валюта от них была полностью потрачена, опять же, в прошлом году на пандемию. Вот на ваш взгляд, кто же прав?
Ну, на мой взгляд, конечно, правительство, оно владеет оперативными данными и оперативными прогнозами, в отличие от Счетной палаты, которая вчерашний день всегда анализирует и делает прогнозы, исходя из тех войн, которые случились в прошлом.
Но почему все-таки вот такой расчет на нефтегазовые доходы, вот сейчас цены растут, завтра падают, одно чье-то заявление или новая атака дронов, или, скажем, новый замысел Саудовской Аравии, или разногласия среди участников соглашения ОПЕК+, и цены могут пойти как вверх, так и вниз?
Дело не в сиюминутных каких-то событиях, дело в фундаментальной макроэкономической картине. У нас большая ликвидность. Вот эта вся ликвидность, которая как бы в связи с коронакризисом выплескивается, она фактически выплескивается не в инвестиции, не в расширение производства, и даже не в промышленные заказы, а в финансовые рынки. И как следствие, как ни странно и удивительно, наконец-то Россия от этого опять выигрывает, потому что вот эта ликвидность толкает не только акции, облигации, но еще и сырьевые товары, такие как нефть, золото, металлы. И даже газ вот теперь очень сильно нужен в связи с холодными зимами и в Европе, и в США.
Вы могли бы назвать, вот на какие такие крупные проекты были потрачены деньги из этого фонда? Тем более, что здесь надо помнить, что расходовать деньги из этого фонда на вот такие проекты можно только лишь в том случае, когда ликвидная часть фонда превышает 7% ВВП.
Ну, я бы сказал, что вот то ограничение, которое искусственно было сейчас создано, это как бы, ну, баланс как бы интересов и компромисс со всеми. Компромисс всегда всем не нравится. И, естественно, это вопрос дискуссионный, всегда можно пересмотреть, была бы эффективность. Эффективность может быть в больших проектах, связанных с дорожным строительством. У нас есть прекрасные соседи, и автомобильное дорожное строительство нам нужно для поезда «Великий шелковый путь». У нас есть хорошие проекты с скоростными магистралями. Это Москва-Казань, Москва-Нижний Новгород, Москва-Санкт-Петербург, Урал, и даже в Краснодарском крае из Грозного вот хотели бы построить. Почему не строить? Особенно с учетом того, что 85% всего производства, необходимого для того, чтобы построить эту дорогу и даже локомотивы, оно уже локализовано, оно уже российского происхождения. Это значит поддержка экономики. У нас есть самолетостроение, у нас есть МС-21 самолет, у нас есть Ил-96, который можно увеличивать заказ, делать лизинговые схемы, давать ликвидность, рассрочку, кредиты. У нас есть там проекты, связанные с космическим строением. Росэнергоатом у нас активно развивается. Можно все эти отрасли финансировать, и фактически мы это делаем. Просто делать это, ну, что называется, на полную. Все эти бюджеты заполнять и делать определенные качественные, эффективные механизмы защиты этих инвестиций. Сегодня это абсолютно доступно. И есть все правовые и законные механизмы, как сделать проект выполняемым, реализуемым. И это важная очень вещь, поскольку инфраструктура дает толчок, прежде всего, внутренней промышленности, внутреннему заказу. а потом еще помогает внутренней промышленности, пользуясь этой инфраструктурой, производить новый продукт. Мы объединяем людей, объединяем разные регионы большой страны. Это очень полезно. И эффект от этих инвестиций. На каждый рубль как минимум 4 рубля приходит в валовый внутренний продукт, а иногда и 10, и больше в высокотехнологичных проектах, как там атом, инженерное строительство, там высокоскоростные магистрали. Это очень интересное направление, которым мы почему-то не пользуемся. Мы все же готовимся к какой-то там печальной ситуации во всем мире. Вот она настала. Куда инвестировать? В облигации, которые ничего не приносят, как бы, которые даже от инфляции не страхуют, даже американские. Вот сейчас это происходит. Вот сейчас нужно принимать другие решения, актуальные на сегодняшний день.
Да, понятно. Вторая тема. После отмены карантина конфликтовать стали больше. Это касается большей степени бизнеса. Так вот, уровень конфликтности среди бизнеса после падения в начале прошлого года снова пошел вверх. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления Сколково. Вот вы наблюдаете рост бизнес-конфликтов и чем это все может закончится и вообще останется ли в стране малый и средний бизнес, поскольку среди причин обострения вот таких деловых конфликтов эксперты называют рост деловой активности и банкротство средних и малых компаний. Ну и к тому же слияние и поглощение.
Ну, я все-таки, да, слияние и поглощение в меньшей степени. Скорее, недостаток ликвидности, недостаток заказов, ограничения. Все это вызвало, конечно, масштабные проблемы в среднем бизнесе, и не только в России. В Европе и в Соединенных Штатах Америки фактически он там был полгода мертв, и многие просто не восстановились. И это изначальная проблема. Плюс у нас в России есть внутренняя специфика. Это прекрасный 115-й федеральный закон, который как раз бьет по малому и среднему бизнесу катастрофически, потому что невозможно соблюдать все эти зачастую выдуманные мнения банкиров, которым кажется, что эта операция должна быть там обоснована. Это требует катастрофических трудозатрат, чтобы ответить на эти запросы, которые банки не в состоянии обработать. И в итоге блокируются счета, и опять же возникают конфликты часто на этой почве, что вроде как все деньги там оплачены, они есть, покупатель хочет заплатить поставщику, а рассчитаться он не может по вот таким чисто российским специфическим вопросам. Нужно ограничить именно неправовые запросы банков. И сегодня достаточно подозрения там банковского служащего на то, что эта операция может быть связана с незаконной деятельностью. Слушайте, если вы в итоге деньги принимаете, деньги отправляете, да, то как бы однозначно его банк как бы соучастник этого преступления. А у нас получается, что банк вычитает какие-то штрафы безумные там по 10% и блокирует счета там на месяцы. И это тоже, конечно, на фоне пандемии еще усугубляет ситуацию, что скорость расчетов резко падает, и проверка контрагентов у нас растет. Потом недоступны, конечно, у нас кредитные ресурсы в виде как банковских гарантий, так и обычного кредитования. Все стало сложнее. И, грубо говоря, если для крупных предприятий все так или иначе даже с кризисом стало там получше, потому что они попадают во всевозможные программы, пользуются низкими процентными ставками, то фактически для малого и среднего бизнеса ставки не падают. И самое главное, что доступность, она и была-то невысокой кредитных ресурсов, теперь она еще ухудшилась. И это тоже замедляет нашу деловую активность и вызывает эту вот конфликтную проблему. Все проблемы бизнеса из-за денег. Денег у нас не хватает в системе. И с точки зрения денежной базы ее не хватает. И с точки зрения вот как бы политики развития денежной, у нас не хватает рублевого ресурса просто друг с другом рассчитаться в той экономике, которая создана.
Да, мы с вами уже говорили о росте количества банкротств. Это ведет к тому, что крупные компании поглощают мелкие и средние, которые, в общем-то, пострадали. Пандемия, вот у вас нет опасений, что на рынке останутся только крупные компании, которые его попросту этот рынок монополизируют?
У меня нет таких опасений. У меня есть убежденность как раз на эту тему, поскольку я уверен, что это уже произошло. У нас фактически малый и средний бизнес, он за 2019-2020 год катастрофически уменьшился и в количестве, и в размере. Его фактически не существует в том виде, к которому мы привыкли. Да, еще мы какие-то вывески видим работать, но мы не видим те компании, которые ушли с рынка. Их большинство компаний невидимы. Они сидят в офисах, их не видно, у них рекламных вывесок и так далее. Вот за 2019 год на площадке ОСИ мы обсуждали как раз с юристами, которые занимаются малым и средним бизнесом, что по их данным 420 тысяч компаний малых и индивидуальных предпринимателей закрылось в 2019 году, а в 2020 больше 500 тысяч.
Но еще одна любопытная тема, популярная, скажем так, льготная ипотека, которая получила второе дыхание. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 15 апреля подготовить предложение по дальнейшей реализации этой жилищной программы. При этом, вот что удивительно, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что льготную ипотеку под 6,5% годовых пора свернуть и оставить только в ряде регионов, где ситуация с жильем наиболее сложная. Вот как вы считаете, действительно эта программа уже исчерпала себя и начала приносить негативный эффект?
Я скажу наоборот. Я считаю, что наконец-то у нас ипотека стала похожа на ипотеку. Вот именно в 2020 году, до всего этого времени, это был какой-то катастрофически невыгодный проект, в который нужно было войти. И прежде всего на ипотеку очень важно влияют процентные ставки. Как только они стали ниже 10%, сейчас мы можем видеть и 6%. По отдельным программам в связи с кризисом и даже 3-4% встречаются. Мы можем сейчас позволить себе планировать долгосрочные покупки, дорогостоящие, и покупать квартиры в принципе. И это не влияет на цены. На цены влияют другие вещи. На цены влияет инфляция и желание, как бы, ограниченность рынка в строительной отрасли у нас она по-прежнему присутствует, поскольку нету там максимальной конкуренции. Опять же, я вернусь к предыдущему вопросу. Многие компании закрываются, поэтому конкуренция она только снижается, и большие игроки держат высоко цены. Нужно проводить работу там федеральной антимонопольной службы. Здесь есть чем заняться с точки зрения цен, и это совсем не касается ставок ипотеки. Я считаю, что они должны быть ниже 5%, и мы еще этого показателя не достигли. Особенно это важно в эконом-классе, в обычных квартирах для обычных людей. Это не касается Москвы. Здесь проблема. В Москве, наверное, самая острая во всей стране, поскольку здесь больше всего людей не обладает собственной жилплощадью. Во всех остальных городах проблема существует, она существенна, и нам еще очень и очень далеко до вот таких вот нелюбимых нами советских барежнических времен, когда 100 миллионов людей могли получить за 10 лет квартиру, понимаете? Мы даже 10% из этого не выполняем. Нам необходимо и дальше расширять этот рынок, чтобы у каждого человека, который хочет купить себе квартиру, была такая возможность. Сегодня она есть у нас максимум 10% населения, и это несправедливо.
Да, но тем не менее у людей все меньше и меньше денег, доходы падают, и, в общем-то, многие, когда берут вот эту льготную ипотеку, они до конца не понимают, что, в общем-то, довольно много придется переплачивать, и хватит ли на это денег. Вот как вы считаете, в России все-таки есть признаки ипотечного пузыря, и если да, то что будет, когда он лопнет?
Я считаю, что у нас есть кризис регулирования, прежде всего, в потребительском кредитовании. Это факт. Вот этот сектор микрофинансовых организаций, это факт, где люди сознательно вводят в заблуждение клиентов и дают им деньги, которые потом выходятся очень дорого. Вот там есть, и вот там нужно заниматься. А с ипотекой нет никаких проблем. Есть хорошие залоги, люди ответственно относятся. У нас один из самых лучших показателей в обслуживании ипотечных кредитов в мире. Люди вообще ответственно подходят. Для русского человека дом – это святое. Как ли заплатить за него деньги? Мы далеко не американцы, и в этом смысле гораздо более платежеспособны и дисциплинированы. Поэтому в ипотеке не может быть таких перекосов, в принципе.
Да, Станислав, спасибо большое за участие в нашей программе. С нами на связи был генеральный директор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.